Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что сегодня здесь мы говорим про Симонов монастырь, московский замечательный монастырь, неподалеку от метро Автозаводская, про его историю, про его настоящее. И у нас в гостях священник Евгений Морозов, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери, патриаршего подворья Симонова монастыря в Москве, журналист Екатерина Кудашкина, Константин Михайлов, координатор движения «Архнадзор», член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор сайта «Хранитель наследия». И вот я как-то так мне неудобно прервал Екатерину, она тоже задала вопрос Константину про... Напомните, пожалуйста,
перерывом. Я хотела, да, спросить у нашего коллегу уважаемого о том, с чем связано такое особое отношение москвичей было к Симонову монастырю, потому что и после того, как он был разрушен несколько раз, его восстанавливали еще в более... величественном, прекрасном виде, чем до разрушения. И на территории монастыря захоронение очень известных представителей и русского дворянства, и интеллигенции, и государственных деятелей. Вот недавно совсем у отца Евгения в гостях были потомки Мусиных-Пушкиных, насколько я знаю. Вот с чем связано такое особое отношение к этому месту?
Ну, да, во-первых, все-таки уже... То, о чем вы говорите, это века с 18-го прослеживается, с последней трети 18 века. Это уже все-таки век просвещения. И начиналось уже, зарождалось, в общем-то, и движение почитателей, изучателей русских древностей. И, конечно, Симонов монастырь со своим, вот, я бы сказал, неподражаемым этим вот обликом этого прекрасного комплекса и вот этими, вот просто воплощал в себе вот это вот понятие древности, русских, московских, конечно, он вызывал интерес, тем более, что очень мало тогда было известно о его подлинной истории, только вот начиналось это вот изучение, в общем-то, истории отечественной. Я думаю, большую долю, ну, говоря современным языком, популярности добавила вот повесть Карамзина «Бедная Лиза».
Все-таки давайте напомним про бедную Лизу. Мы в начале программы не сказали, что топитесь, девушки, в пруду достаточно довольно место.
И после этого вот пруд в окрестностях монастыря, который по преданию ископал, опять же, Сергий Радонежский, стали почему-то называть Лизиным прудом. Это такая была оживающая как бы литература, и уже там даже чуть ли не показывали место, где это произошло.
А пруда сейчас нет.
Ничего уже нет.
И даже следов его нет.
Там все-таки в 20 веке местность была, там очень много интересного было. Там еще после революции был еще один такой интересный, как мы знаем, деятель русского просвещения того же времени, кстати, Николай Александрович Львов, который одним из его больших достижений было изобретение так называемой землебитной архитектуры, где он, ну вот Приоратский дворец в Гатчине, единственная сохраняющаяся постройка этой технологии, там, где камень соединялся со спрессованной землей, казалось, что вот тогда можно решить жилищный вопрос в Российской империи вот таким образом, на у кого нет денег на дорогие и прочные строительные материалы, вот там была специальная технология изобретена Львовым.
Ну, а и глинобитные дома далеко такие, ли?
Ну, вот это у него была землебитная история, я сейчас не буду эту технологию шифровывать, но, в общем, именно в Тюфелевой роще располагался вот такой опытный поселок, целый построенный по технологии Львова. И даже еще после революции какие-то остатки его, судя по литературе, краеведческой там сохранялись.
Сейчас никаких следов.
Сейчас, конечно, мы ничего этого не найдем. Вот, ну вот популярность была вызвана этим, и вот эта вот любовь к древностям, она способствовала, собственно, и возрождению монастыря, там ведь был такой эпизод, когда при Екатерине его закрыли, уже, так сказать, видимо, не было достаточных средств к содержанию его, да, монахов перевели в другие места, а там разместили чумной карантин, как раз после московской чумы 71-го года. Но вот тогда московская общественность с этим не смирилась, было несколько обращений на высочайшее имя о восстановлении монастыря, если мне не изменяет память, там в 1788 году его открыли вновь, да, ликвидировав все следы вот этого чумного
интересно,
карантина.
Что вы говорите, что это связано с увлечением древностями, с интересом к древности.
Что, да, во многом
странно, что сейчас
поэтому,
мы не наблюдаем
да.
этого интереса,
мы сейчас
который
не наблюдаем,
помогло бы как-то.
Вот то, о чем только что говорилось, да, что люди не знают. Это вот беда нашего времени, что люди не знают ни древности, ни сокровищ собственной страны. Мы, да, зачастую наши сограждане там очень в курсе там, каких-то зарубежных достопримечательностей из туристических открыток. Там безошибочно узнают, там, что Эйфелева башня, что Статуя Свободы, я не знаю, что Собор.
Это именно поэтому мы ездим смотреть Пизанскую башню, потому что это у них есть, Пизанская, а у нас-то зачет смотреть.
А про сокровища культурной собственной страны... Ну, нет никакой, и, собственно, и узнать-то, наверное, негде, да, это должно как-то вот, я не побоюсь слова, агрессивно навязываться, в том числе и государственными средствами массовой информации, чтобы эти образы были с детских лет в памяти.
Такая уникальная...
Знают про них только те, кто сами интересуется. Вот сейчас вот несколько лет назад, когда грянул кризис так называемый, у меня один мой старинный друг-приятель съездил во Владимир и Суздаль. До этого он каждый год в Европу путешествовал. Он вернулся оттуда в каком-то совершенно восторженном настроении и говорил мне: «Слушай, я не подозревал, что у нас, оказывается, такие роскошные огромные соборы романского стиля».
Теми же самыми людьми построенные.
Да. Другой мой знакомый точно так же вот несколько лет назад в Ярославль съездил на несколько дней, тоже вернулся, говорит, я не подозревал, что там такие великолепные храмы с такими фресками и росписями. То есть у нас вот нет такой информационной, я бы сказал, ну, пропаганды, да, системы.
Да,
вот,
нет,
того, чтобы люди плохо с детских лет свою страну бы познавали и гордились этим. Это вот все где-то вот там в дальних каких-то слоях, на окраинах общественного сознания. Мы вспоминаем о чем-то только иногда в те минуты, когда оно гибнет.
А далеко ходить, за примером,
как
не надо.
Даже вот Конда погоди.
Архитектурный ансамбль Симонова монастыря, здание Сушила, которое многие называют там небоскребом своего времени, второго такого высокого время-то, в общем, и не было. Уникальная постройка второй половины 16 века.
Вообще. 17-го.
17-го, да.
Ну, пятиэтажное здание 17 века, да. Поди поищи. В Кремле только у нас есть.
Хотелось бы отметить все-таки, что не все может быть так все печально и плохо. Как настоятель приходится буквально ежедневно бывать в храме, и очень радостно периодически видеть у себя туристов, иностранцев. И вот тоже для меня было удивительно, как две женщины из Франции отпечатали вот карту Симонова монастыря, пришли осматривать это место. Русский язык они не знали. Вот. Бывало такое, что...
Но это единицы.
Это единицы, но вы знаете, вот для мирян, для верующих людей это очень как-то укрепляет.
Я, знаете, когда пару лет назад встретил в Суздальском Аполье, рядом с Суздалем, но не с тем парадным Суздалем, да, а далеко в полях от него, совершенно случайно, немца. Человек пенсионного возраста, пожилой, просто узнал, что у его родного города Ротенберг на Таубе есть побратим некий Суздаль в России, приехал туда, потом выйдя на пенсию, стал приезжать по несколько раз в год, причем он не в сам Суздаль приезжает, он бродит вокруг. Это вот такой вот пример заблудившегося туриста. Я так понимаю, что эти французы из того же.
Нет,
Откуда они узнали о Симоновом монастыре, не рассказывали?
У нас было не очень много времени для общения, но я видел в их руках листики формата А4, где была информация именно о Симоновом монастыре. Не нужно думать, что они просто проходили мимо, шли куда-то.
Может быть, они потомки кого-то, кто был
в другое место. Ну, вероятно, и так.
А расскажите о вашей встрече с Мусинами и Пушкиными.
Да, действительно, были представители и потомки этого рода древнего. Приезжали они из Бельгии, из Парижа, из Франции. Вот. И я знаю о том, что весною во Франции выходит книга о Мусиных, Пушкиных, и там будет информация о Симоновом монастыре. Это отрадно, это приятно. Авторы этой книги я пригласил уже в Москву. Вот, возможно, эта книга будет издана и на русском языке.
У меня все-таки еще один вопрос по архитектурному комплексу. Я не знаю, сейчас смотрю на фотографии, я давно там не был. Когда-то стены новой трапезной, вернее, украшали. Но там были вот, я забыл, как называется этот прием, когда в шахматном порядке изображаются
так квадратики. Так и называется, в шахматы.
Шахматы, да.
Новая трапезная была.
Да, но я вот сейчас не вижу следов этой раскраски.
Ну, там частично они еще сохраняются.
Да. След небольшой остался.
Есть эти следы, но просто от времени, видимо, они... Там, кстати, вот беда в том, что при реставрационной работе по многим зданиям проектировались, существуют проекты готовые. по некоторым нет. Работы какие-то там еще и в 80-е, и в 90-е годы начинались, прерывались, заканчивались, снова возобновлялись, но нет вот единого комплексного проекта.
Вы знаете, вот как-то так вот, приходилось отмечать, изучая историю Симонова монастыря, что на здание Симонова монастыря всегда у государства не хватало средств. Вот, 80-е годы чего-то хотели восстанавливать, там это было ограничено. Вот, в 90-е годы, это понятно, всегда как-то на Симоновом монастыре все останавливалось и заканчивалось. Вот, но будем верить, что сейчас ситуация изменится к лучшему, потому что и власти местные обращают внимание на Симонов монастырь. Но, может быть, именно этот объект, этот храм ожидал всех нас, чтобы мы пришли и возродили это святое место в плане приходской жизни и в плане архитектуры.
Расскажите про общину. Мы так все про архитектуру, про историю, но все-таки с 90-х годов там церковная жизнь возобновлялась. И на моих глазах я рассказывал вначале, что я некоторое время трудился в музее Симонова монастыря, которого уже нет. И мы как раз делили помещение с возрождающейся общиной, а там служил одно время знакомый нашим слушателям по нашему же программам «Светлый вечер» отец Петр Коломейцев одно время. Потом отец Андрей Горячев служил, не знаю, где он сейчас, правда. По-моему, почетный настоятель.
Почетный настоятель, да, в нашем
служит,
храме.
Служит, да,
у вас? Да, служит, да-да-да.
Расскажите про историю общины. С чего все начиналось, когда и как?
Ну, прежде всего, нужно отметить, что, в принципе, в России, да и, наверное, в мире, церковь осталась одним-единственным местом, где объединяются все категории класса людей. И богатые, и нищие. Вот, и люди-инвалиды, люди, слышащие и глухие. Церковь — это единственное такое, то место, где люди встречаются из разных классов.
Почему именно в Симоновом монастыре появилась община неслышащих?
Ответ очень прост, потому что архитектура трапезного храма, Тихвинского храма, не имела колонн. Этот храм имеет очень много окон, в нем это светлый храм, что, в принципе, для русской архитектуры 18-го века нетипично. И орган зрения, орган слуха у глухого человека — это зрение. И поэтому этот трапезный Тихвинский храм был избран для общины глухих, потому что инвалиды по слуху смогли бы увидеть священника, и храм этот светлый. Сейчас вообще неправильно говорить, что храм исключительно для глухих людей. Да, у нас есть община глухих, но этот храм открыт для всех. И у нас есть замечательный хор, и хотелось бы отметить хорошую акустику в нашем храме. Потому что вот сейчас, может быть, те отстроенные храмы, где мы с вами бываем и молимся, там со звуком бывают какие-то сложности, а очень плохая слышимость. И всегда приходится удивляться, как так древние архитекторы без компьютерной техники, технологий смогли отстроить небольшие своды при такой хорошей акустике. И наш храм сейчас открыт абсолютно для всех людей. Богослужения происходят, празднуем вместе праздники, утренники. С октября прошлого года открыта двухэтажная полноценная воскресная школа, инклюзивная школа. Это там, где учатся и обучаются одновременно и слышащие, и глухие дети. Конечно, может быть, не всегда бывает просто объединить два этих мира.
Но глухие люди очень часто погружены в свой собственный мир. Я всегда замечал, что неслышащие люди, они достаточно сложно выходят из вот своей, из своего, вот своего вот этого мира неслышащих. Поэтому, наверное, вот эта инклюзия, она очень полезна для того, чтобы слышащие, абсолютно здоровые дети понимали своих сверстников с ограничениями, и чтобы вот неслышащие дети не погружались окончательно в этот мир тишины.
Ну, как говорится, во Христе нет ни иудея, ни эллина, вот, и поэтому хочется верить, что вот эта грань между слухом и отсутствием слуха, она в храме будет не так ощущаться. И если человек верит в Бога, он будет априори с уважением относиться к тем, кто от них чем-то отличается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Евгений Морозов, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери Патриаршего подворья Семенного монастыря в Москве, Константин Михайлов, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор сайта «Хранители наследия», координатор движения «Архнадзор», журналист Екатерина Кудашкина. Мы говорим о Семеновом монастыре, Московском монастыре, о его истории, о его настоящем, про общину неслышащих людей, которая существует уже с 91-го года, она существует, я так понимаю, в Семеновом монастыре просто, ну, как община, но регулярно с 2001 года, да, там проводится.
С 95-го года.
С 95-го года. Я потому что, честно говоря, не помню, когда я пришел в Семенов монастырь, совсем не помню, но это вот был какой-то рубеж 90-х, 2000-х. Тогда еще, и это был такой, была такая яркая страница в истории восстанавливающихся московских храмов, когда там работали добровольцы. Они уже назывались реставросом, хотя реставрос — это вот такое молодежное объединение по восстановлению московских храмов, не только московских, там добровольцы, молодые люди обычно ездили, а туда приходила не молодежь, туда приходили разные совершенно люди средних лет, которые еще помнили, так как это 90-е, Петра Дмитриевича Барановского. Это молодежь не 90-х, это молодежь 80-х, конца 70-х, молодежь Петра Дмитриевича Барановского. И вот,
да, даже и 60-х, начало 70-х. Ну, их, наверное, уже не застало. В 72-м году начиналось.
Ну да, начиналось в 72-м.
История Барановского, да. Вот с этим, да, клубом Родины.
Да.
Это такая, в общем, непрерывная цепочка преемственности, она так и идет. Реставрационные отряды 70-х, 80-х годов. Многие из них до сих пор существуют и действуют.
Вот, может
несмотря
быть
на то, что они уже давно вышли из молодежного возраста.
Ну, а это же молодежный возраст реставрос, уже эти ребята выходят. А те, о которых я говорю, им тогда, наверное, было лет 50 с чем-то.
Ну,
а, соответственно, уже прошло 20 лет, им за 70. Да, это конец 60-х, начало 70-х, вот их приход. И интересно было с ними общаться, потому что одних и тех же людей ты встречал в разных местах. В Семеновом монастыре там я встречал, и в храме святителя Николая в Покровском на Электрозаводской, между Бауманской и Электрозаводской. Еще в других каких-то местах, не только в храмах. Такой живой пример того, как люди в советское время пытались спасать наследие. Интересно, конечно.
Ну, на самом деле и сейчас у нас есть ответственные лица, это панки, вот, может быть, это звучит очень дико для кого-то, но есть такой православный отряд слушающих панк-музыку.
Ну, хорошо.
Они регулярно бывают у нас в храме, убирают что-нибудь, чистят, к празднику приготавливаются. Убирались также в храме школы МЧС. Вот, потому что у нас там действительно было немало мусора, и молодые ребята приходили, и очень было удивительно слышать от молодого человека, 16 лет, про Святую Русь, о том, как хорошо восстанавливать храмы. Это для меня было очень удивительно.
А вот есть сейчас какие-то предпосылки к созданию музея? Такого. Тот все-таки музей, где мы были в 90-е, в начале 2000-х, был музеем переходного периода. Ну что мы тогда могли? Это были какие-то связи директора музея Лвикны, это были какие-то частные собрания, опять же, ее в большей степени. Это было то, что вот эти люди, молодежь Барановского и впоследствии реставрос, откапывали на территории, когда расчищали ее, что-то мы могли приносить туда. Но это все еще дикая история. А насколько сейчас реально сделать настоящий музей?
Этот музей реально сделать, если правительство города Москвы обратит внимание на Семенов монастырь. Конечно, сам музей нужен. История монастыря 600 лет и более, вот даже у нас уже в небольшом углу хранятся артефакты, обнаружения, кладки Симонова монастыря, иных вещей. Но, конечно же, для этого требуются люди, специалисты и финансовые вложения. При их присутствии, думаю, мы с легкостью можем открыть...
Даже пространство, если я так понимаю. Потому что что сейчас в исторической, вот в этом комплексе? Мы говорим про Тихвинский храм, но ведь есть... А стена есть, соляная
башня,
Дула, кузнечная,
старая,
Дула, Сушила, старая трапезная.
Да, это все то, что сейчас не восстановлено в башнях, даже отсутствует отопление. Ну, на самом деле, если восстанавливать архитектурный облик Симонова монастыря, это многомиллионный, конечно же, проект, и тут требуется внимание города, потому что даже когда-то приходилось общаться с действительно обеспеченными с людьми, и все они говорили о том, что здесь мы своими силами не можем ничего сделать, тут требуется присутствие правительства.
А вот вы сказали, Алексей, хорошая была фраза, что Симонов монастырь вроде бы есть, а вроде бы его и нет. А
ощущение такое.
Да.
Выйдите на улицу,
совершенно согласна.
Спросите, знают ли люди про Симонов монастырь, про наш Андреевский монастырь, где частично расположена Радио Вера. В Москве мало знают. Часто гости, которые к нам приходят на программу, ой, как у вас красиво, я не знал, что здесь такое есть. А я общаюсь с людьми из Академии наук, как я называю, вышестоящая организация, да, которая над нами. А, ну, у тех, у кого окна выходят на набережную сюда и видят его, а у тех, у кого выходят в другую сторону, порой не знают, что за Академией наук что-то есть внизу. А с Симоновым монастырем вообще сложно, поскольку он наполовину отсутствует, на две трети. Еще он, к тому же, весь застроен, закрыт деревьями, если едешь по другой стороне набережной, к сожалению, действительно, вот то, о чем говорил Константин, этому облику, этому красивому виду угрожает современная застройка, где-то она уже началась.
Вот то-то и оно. Но в таком случае возникает вопрос. Музей – это понятно, и это очень важно, и восстанавливать сохранившиеся объекты тоже необходимо. Но что можно было бы сделать, чтобы вот вдохнуть жизнь в это место?
А я не знаю. Мне кажется, это в первую очередь вопрос, наверное, к Константину, тут уже, наверное, как к представителю Архнадзора, который постоянно везде говорит о судьбе московского культурного наследия, к отцу Евгению, который настоятель этого храма.
Ну, тут ответ прост. Нужно чаще приходить на Радио Вера. И в таком случае Симонова монастыря
большое количество... Ну, это одно из решений, батюшка. А может быть, еще какие-то есть? Потому что что может заинтересовать современного человека, который живет в Москве, который, живя в Москве, живя рядом, в непосредственной близости от Симонова монастыря, о нем, к сожалению, пока еще не знает? Что можно было бы предложить интересного, в то же время соответствующего, не оскорбляющего дух монастыря именно. То есть я понимаю, что какие-то яркие и шумные праздники там, наверное, не очень было бы уместно проводить. Но что?
Ну, вы...
Ведь это же очень серьезная проблема.
Вы сейчас, в принципе, говорите о серьезной проблеме. Скорее всего, на... Храмы и монастыри в первую очередь обращают верующие люди. Если человек неверующий, и даже если он будет рядом жить с Андреевским монастырем, с Симоновым монастырем или храмом Христа Спасителя, ему это будет просто неинтересно.
Это вопрос, как он воспринимает наследие.
Я бы поспорила.
Не замечает. О наследии, опять же, по примеру общения с местными жителями, которые приходят и спрашивают, а когда-то будет ли что-то у вас восстанавливаться. Я говорю о том, что если вы крещённый человек, то вы являетесь частью этой церкви. Это не наш храм, это храм ваш. Что вы можете для храма сделать? У нас цветут розы, у нас есть огромные приусадебные участки в храме. Может быть, вы сможете потрудиться, поработать, и вот заканчиваются пламенные речи о том, как все плохо, как требуется все восстанавливать.
Потому что у нас всегда вот это вот. А вы когда здесь будете восстанавливать?
Совершенно верно.
А вы
что-нибудь
будете вообще тут делать?
Совершенно
у меня
верно.
Из окна вид портится из-за того,
совершенно
что у вас тут развалины.
Верно. И поэтому, может быть, пускай небольшое и посильное участие как местных жителей и тех, кто приходит в Симонов монастырь, они смогут изменить вот эту участь и внешний облик нашего
Кстати,
храма.
Кстати, вот то, что вы говорили, Алексей, об особенности мировосприятия слабослышащих людей, я, может быть, не права, но у меня было, сложилось такое впечатление, когда вот я пришла в Симонов монастырь, и сейчас туда продолжаю ходить, а у них очень развито чувство красоты.
Да, безусловно. Я знаю много поэтов, художников, неслышащих, прекрасных совершенно. Удивительно. Современных.
Да, и в этом смысле, я так понимаю, что эти люди, и Симонов монастырь, ну, наша Тихвинская церковь, они в каком-то смысле нашли друг друга, потому что декор Тихвинской церкви совершенно уникальный. Мало того, что он рельефный, вот эти вот резные колонны, да, которые сейчас у нас восстанавливаются. И вот батюшка упомянул о цветах. Батюшка просто скромно сказал, у нас розы цветут. Там великолепные розарии, устроенные силами, членами общины слабослышащих.
Да.
И, может быть, я не знаю, насколько вообще привлекательна идея цветущего сада в Москве. Может быть, это может как-то людей заинтересовать в том, чтобы...
У нас тут не так давно был человек в гостях, который занимается устройством сквера в Басманном районе, так причем, чтобы на этом месте не построили многоэтажный дом жилой, который полностью убьет перспективу Токмакова переулка, слава богу, сохраняющийся по сей день в более-менее исторических каких-то там визуальных пространствах. Ну вот, это к вопросу о том, каковы перспективы сада или сквера. Там все очень интересно. Там церковь за сквер, музей, который находится рядом за сквер, но, по всей вероятности, все-таки на этом месте...
Ну, там площадка под реновацию, если мы говорим о том конце, который выходит к улице радио.
Да,
поэтому...
Ну, мы-то сейчас говорим о территории бывшего Симонова.
Вот, то есть там-то вряд ли... Вот, если вряд поговорить будет... о территории Симонова, да, вот здесь прозвучало, что вот необходимы средства. Я думаю, что дело не только в том, что государство как-то этих средств жалеет. В конце концов, вот, ну, конечно, значительные суммы, я думаю, счет наш не на сотни миллионов, а на миллиарды, если говорить о поводу возрождения всей территории, реставрации всех зданий. Но, в общем-то, у нас ведь такие-то деньги расходуются, в том числе и на реставрацию.
И на праздники еще.
Ну, это вообще, само собой, даже если... Я ведь имел на этот счет там, беседу в Министерстве культуры, после того, как там в прошлом году мы там и статью написали, телепередача вышла про Симонов монастырь. Я думаю, государство при определенных условиях, оно эти деньги выделит. Но вот как у нас власти обычно, они же в режиме реагирования смотрят. Вот есть какая-то проблема, да, что-то там вот, какие-то сигналы приходят, тревожные, например, или какие-то вот предложения, они реагируют. Так вот, ну вот есть некая территория, вот на ней действует православный.
А сигналы мы посылаем регулярно.
Приход. Вот я не знаю, какие это сигналы. Вот так вроде бы все хорошо, но и вот так оно может десятилетиями продолжаться. Вот там, а между прочим, там ведь вот мы говорим, что все хорошо, а вот там, скажем, башни, которые вот никак невозможно использовать, там башни дуют, никто об этом не знает, да, что там обрушение уже было в позапрошлом году, насколько я помню, частично, пока небольшое там кладка.
Трещины видны.
Трещины видны, их там еще в советские годы стягивали, а вот сейчас начались обрушения кладки, поскольку там система водостоков так и не сделана.
Там, по легенде, трещины эти пошли еще с момента попадания туда снаряда.
Возможно, да, и постепенно разрывает эту кладку. Я говорю о том, что нужно, вот что если мы хотим, чтобы власти вот, обратили на это внимание, вряд ли они сами это сделают. Нужно предложить какой-то проект, ну, вот, развития, да,
этой от кого должна территории, инициатива исходить?
Так как это не пустующие вещи, да, это патриаршее подворье, то здесь без участия церкви тут никак не обойтись. Что вот там, ну вот исходя из того, я знаю, ведь эти концепции разрабатывались, я только не знаю их окончательной судьбы, исходя из того, что существует вот такой вот приход специфический, там были проекты вот создания такого центра, значит, попечительского, в том числе образовательного, социального, да, на базе этого. Был проект, насколько я знаю, и просто открытие монастыря, но, насколько я понимаю, он сейчас не очень актуален. То есть должен быть какой-то вот проект с социальным акцентом, и тогда можно просто от правительства, ну, даже, скажу, требовать этих денег.
Да, Константин, но я вначале бы хотел бы отреагировать на фразу Екатерины Александровны.
У нас буквально минута осталась.
В храме Тихвинской иконы Божией Матери есть смотровая площадка. очень мало храмов в городе Москве, где есть смотровые площадки. И если ее возродить, если ее восстановить, это уже как минимум у местных жителей появится интерес посмотреть на свой округ, на свое вот, место, где они живут. А относительно проектов о том, что будет находиться в той или иной или башне, или строении, этот проект уже постепенно нами приготавливается, и, думаю, требуется лишь время и усилия для того, чтобы обратиться в нужные организации.
Я, как представитель Радио Вера, предлагаю следить за судьбой Симонова монастыря и как-то нам хотя бы, как Радио Вера, посильно информационно или как-то, ну, как мы можем участвовать в судьбе Симонова монастыря, замечательного московского монастыря, о котором так мало знают жители нашего города. Спасибо большое нашим гостям за этот замечательный рассказ, за эту беседу, за возможность поговорить о Симоновом монастыре. Константин Михайлов, главный редактор сайта «Хранители наследия», член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, координатор движения «Архнадзор», священник Евгений Морозов, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери Патриаршего подворья Симонова монастыря, журналист Екатерина Кудашкина были гостями программы «Светлый вечер». Прощаемся с вами, я Алексей Пичугин. Будьте здоровы, до встречи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».